эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Выступление против подорожания электроэнергии в Армении. Суд решает вопрос об условно-досрочном освобождении болотного узника Алексея Гаскарова. Гражданин Франции приговорен к смертной казни в Индонезии за контрабанду наркотиков. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире программа «Время свободы. Интервью». В Ереване продолжается мирная акция протеста против подорожания электроэнергии. Люди, оставшиеся на центральном проспекте Баграмяна, отгородили себя от полиции баррикадами из мусорных баков. Правоохранительные органы пока новых попыток разгона акции не предпринимают. Накануне живой цепью между полицейскими и демонстрантами встали депутаты парламента Армении. Координационная группа протестующих отказалась от предложенных президентом страны Сержем Саркисяном переговоров, заявив, что единственным устраивающим участников протестов выходом из ситуации будет объявление президентом в прямом эфире национального телевидения об отмене решения о подорожании электроэнергии. О ситуации в Ереване мой коллега Марк Крутов расспросил редактора первого армянского информационного канала One in IM Рубена Миграбяна.
Как развивались события минувшим вечером и, главное, ночью? Не было ли новых попыток штурма со стороны полиции?
В отличие от предыдущего дня, вчерашний вечер и вся ночь прошли спокойно. Я полагаю, что главная причина этого спокойствия это было то, что после избиения фактически почти четырехкратно увеличилось количество людей, прибывших на площадь Свободы уже вчера вечером. И фактически был такой подъем градуса решительности. И это все-таки, я так полагаю, на данный период времени заставило власти уже призадуматься и сделать выводы, что при повторном насилии уже будет иметь уже мультипликационный эффект.
Да? Сколько человек пришло вчера вечером на проспект Баграмяна, на площадь Свободы, и сколько из них остались на ночь, сколько там людей примерно сейчас?
По моим оценкам, это более 10 тысяч человек. Для Еревана это очень большое число, можете представить. Например, более 10 тысяч человек вчера было на площади Свободы вот в 18 часов по ереванскому времени, когда начался митинг. Все уже выдвинулись на проспект Баграмяна, то есть туда же, где это было вот избиение, да, на рассвете того же дня. Конечно, со временем количество людей уменьшилось, но просто такой действует ротационный принцип. Люди приходят, уходят. Естественно, ночью бывает их намного меньше, чем днем. И вчерашний день еще отличился тем, что депутаты национального собрания, звезды шоу-бизнеса местного, пришли и живой цепью встали между митингующими и кордоном полиции, чтобы исключить повторное применение силы, которое, по оценкам уже ОБСЕ, уже было непропорциональным, было насилие по отношению журналистов, и я так полагаю, что это создаст большие сложности у нашей власти с западным сообществом, с цивилизованным миром.
Я видел вчера, как к митингующим вышел один из милицейских начальников, Валерий Осипян, которому кричали «присоединяйся». Он сказал, что полиция с народом. Какова вот реакция правоохранительных органов? Действительно ли можно говорить, что на контрасте с разгоном предыдущего дня сейчас полиция, ну, если не перешла, что называется, на сторону людей, то, по крайней мере, никак им не препятствует.
Нет, тут, скорее всего, это обусловлено более такими соображениями прагматического характера, потому что понятно, что силовой разгон оказался контрпродуктивным. Они просто сделали вывод именно вот с одной попытки и предпочли не наступать на одни и те же грабли.
Президент Серж Саргсян предлагал, насколько я понимаю, митингующим некие переговоры, от которых они отказались, сказав, что единственный вариант для них, который их устроит, это объявление в эфире национального телевидения об отмене вот того самого пресловутого решения о повышении тарифов. Это так?
Да, это так, потому что, по правде говоря, я не вижу предмета переговора. В конце концов, есть государственные институты, и они должны работать и обслуживать общество и общественный интерес. Если они не делают этого, более того, если они делают противоположное, общество выходит и властям указывает на свое место.
Эту акцию часто сравнивают с украинским Майданом, называют ее электромайданом, еще как-то. Как к этому относятся сами участники протеста? Как они называют себя сами?
По правде говоря, никак они себя не называют, как и раньше они считают себя достойными и свободными гражданами Армении. И как бы нет нужды как-то их еще и называть. А что касается параллели с Майданом, параллели с Майданом имеет любой гражданский протест в любой стране мира, в любой период времени. В этом отношении, да, можно параллели повести. Опять-таки, вот есть коррумпированная власть, крайне неэффективная власть, заточенная только под дубину, не выполняющая свои обязанности в отношении общества. И люди говорят, хватит. И попранное достоинство после вот такого бессмысленного избиения. Да, в этом отношении есть параллель. А остальное это разные масштабы, разные страны, разные условия, да, разные повестки.
Вы говорите, что люди говорят уже в целом, хватит коррумпированной власти. Насколько на данный момент важна изначальная составляющая протеста, его причина, повышение тарифов на электроэнергию? Или можно говорить, что этот протест уже вышел за рамки вот этого узкого локального требования?
Скажем так, немного вышел в том плане, что требует вот это движение «нет грабежу», оно требует от власти реформ в сфере энергетики.
Но пока и только.
Да, пока это, но это для Армении это очень серьезный, я бы сказал, очень политический вопрос. По той причине, что в нашей энергетике газ – это монополист, армянская дочка – монополист «Газпрома», монопольно держит всю газовую отрасль. И электричество, да, это дочка РАО ЕС, вот это электрические сети Армении, которые мы видим, как она работает. Это неэффективность, вороватость плюс большой удельный вес тени, скажем так, и очень высокий коррупционный риск. Вот, собственно, с чем мы имеем дело.
Пока участники акции винят в этом воровстве, в этой коррупции исключительно армянских руководителей электрической компании или звучат уже какие-то антироссийские лозунги?
Нет, они, во-первых, винят власть. Почему она допустила до того, чтобы у этой электрической компании возник долг 250 миллионов долларов? Да? Это же не за один день, и не за один квартал, не за один год. Куда смотрела власть? Как вот эту динамику не проследила? Это с одной стороны. С другой стороны, саму вот эту электрическую компанию, которая просто расписала себе такие экзотические расходы, что вообще уму непостижимо. Почему она арендовала такие дорогую недвижимость? Или, скажем, Лексусы? Как она умудрилась потратить огромнейшие суммы на непонятные почтовые или юридические расходы?
Чьи фамилии из руководителей этой энергетической компании в первую очередь звучат, когда речь идет о таких обвинениях?
Это лично сам Бибин. Ну и, конечно, вот эта комиссия по регулированию общественных услуг. Во главе с Робертом Назаряном, которая обязана была отслеживать деятельность вот этих компаний, оказывающих общественные услуги.
Кто главные лица протеста, его реальные лидеры, вот те люди, которые, та координационная группа, которая вчера отказалась от переговоров с Сержем Сарксяном?
Как таковой координационная группа, она, в общем-то, разве что она носит такой номинальный характер, да, потому что нет механизма наделения полномочиями там, и так далее. Нет таких механизмов, поэтому и этим тоже был обусловлен отказ.
Но какие-то лидеры у протеста все-таки есть или нет?
Есть такие лидеры протеста, но, опять-таки говоря, их называть теми, за которыми идут люди, я бы не взялся. Потому что это, скорее всего, такая спонтанная гражданская самодеятельность.
Кто эти люди?
Это молодые люди, без политического прошлого, политически активные, с таким своеобразным пониманием добра и справедливости, да?
В чем выражается эта своеобразность?
Своеобразность отличается тем, что она отличается от представлений, которые есть у власти. Они говорят, что это мы, хозяева нашей страны, то есть граждане, а не вы, власть. Это мы вас наняли. И вы для нас, а не мы для вас.
Лидер этого движения «Нет грабежу», он ранее был известен по какой-то политической активной деятельности?
Нет, абсолютно. Это просто по разной такой общественной повестке они тоже были, скажем, было вот это движение против подорожания тарифов на городской транспорт. Они тогда тоже были такие видные ребята. Да?
Скажите, пожалуйста, Рубен, знают ли люди, смотрели ли вы лично, как освещаются эти протесты в Ереване по российскому официальному телевидению, где говорят о том, что все это какие-то агенты Госдепа, что все это проплачено американцами? Смотрят ли вот российское телевидение участники протестов в Ереване, как они на это реагируют?
Смотрят, ну как сказать, игнорируют просто. Потому что комментировать то, что показывают российские телеканалы, должны не политологи, а психиатры. Потому что вполне неадекватность и просто так тупая конспирология и больше ничего. Ничего не имеющего общего с реальностью. Но с этим мы знакомы еще с 88 года, что Москва всегда врет. И это как бы не новости, на это уже мы смотрим философски.
Вы не скрываете симпатии к митингующим. Верите ли вы в их итоговую победу и что главное можно будет назвать таковой, по вашему мнению?
Я так полагаю, что, во-первых, власть поймет, что она должна уступать требованиям общества. Она должна подчиняться требованиям общества, тем более, особенно речь идет о тех случаях, когда эти требования, они справедливы, они обоснованы, и она должна отступать от тех шагов, которые она делает, попирая интересы общества. И, конечно, если она отменит вот это свое порочное решение, которое вот она приняла и фактически подняла такую волну протестов.
Пока еще отмена этого решения, в общем, будет достаточно, да, чтобы люди разошлись?
Только отмены нет, потому что после отмены они еще должны объяснить, а как должны поступать дальше. Потому что, на мой взгляд, эта компания должна своим имуществом расплатиться за этот долг и вообще уйти из Армении.
Скажите, пожалуйста, Рубен, опасаются ли, ходят ли такие, может быть, разговоры среди участников этой акции протеста, опасения, что в ситуацию каким-то образом может вмешаться Россия и попытаться дестабилизировать ситуацию в Армении, будь то Нагорный Карабах, Азербайджан, таких разговоров нет?
Ну, это так, эти опасения всегда есть, всегда были и всегда будут, пока вот есть такие вот отношения и пока есть Нагорно-Карабахский конфликт. Что да, когда общество начинает бороться за справедливость, Россия в этом усматривает как попытку выхода из-под ее доминирования и на нас натравливает спасение. Да, такое восприятие есть, но на данный момент это такое, носит пока что теоретический характер, потому что прямых симптомов того, что Россия намерена вновь разыграть такой сценарий, пока что нет.
В России бытует мнение, что в Армении довольно сильна поддержка Владимира Путина и вообще поддержка России.
Это довольно-таки превратное представление об армянских реалиях. К России отношение у нас всегда было доброе, но так сказать, что особые такие симпатии к Путину, ну так, как к лидеру дружественной страны, у обывателя, да, скажем так. Но сейчас есть очень много вопросов, потому что мы видим, что от этого только одни проблемы. Во-первых, и во-вторых, мы видим просто неуважение со стороны отношений Армении.
Следят ли вообще в Армении за ситуацией на Украине, в Донбассе?
Конечно, конечно. В Армении очень много симпатизантов независимой Украины, очень много симпатизантов вот того, ради чего борется сейчас Украина, как и в Украине очень много симпатизирующих Армении, да, это у нас тоже взаимно. В конце концов, есть, помимо всего, и объективное такое чувство справедливости. Справедливость состоит в том, что нельзя заставлять людей жить в несвободе.
В эфире «Радио Свобода» был журналист из Армении Рубен Меграбян. В Ереване продолжается мирная акция протеста против подорожания электроэнергии. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Сегодня Новомосковский городской суд Тульской области рассматривает прошение об условно-досрочном освобождении одного из фигурантов болотного дела Алексея Каскарова. Летом прошлого года он был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима за участие в массовых беспорядках и применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. Каскаров эти обвинения отрицает и объясняет свои действия необходимостью защитить других демонстрантов. Если Новомосковский суд отпустит Алексея Каскарова, он станет вторым фигурантом болотного дела из 18 осужденных, кто будет освобожден условно-досрочно. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Начало было назначено на 11:30 по московскому времени, но пока заседание так и не началось. Ожидается, что сам Алексей Каскаров, который отбывает наказание в исправительной колонии в Новомосковске, присутствовать в суде не будет, ни лично, ни по видеосвязи из колонии. Как пояснила его супруга Анна Каскарова, как правило, при рассмотрении прошения об УДО сами заключенные редко принимают участие в судебном разбирательстве. Алексей Гаскаров уже третий фигурант болотного дела, кто претендует на условно-досрочное освобождение, хотя все осужденные, а их больше десятка человек, почти сразу же после вынесения приговоров зимой и летом прошлого года получили возможность подавать прошение об условно-досрочном освобождении. Однако адвокаты болотников предпочитают в этом вопросе не торопиться и действовать аккуратно. Из тех, кто дошел до суда по УДО, это Алексей Полихович, которому в марте Рязанский суд отказал в досрочном освобождении, несмотря на положительную рекомендацию администрации колонии. И Степан Зимин, которому тот же Новомосковский городской суд сначала отказал в УДО, но затем два дня назад Тульский областной суд, рассмотрев жалобу его защиты, удовлетворил прошение, и в понедельник вечером Степан Зимин вышел на свободу. Как стало известно, Алексею Гаскарову администрация исправительного учреждения дала положительную характеристику, однако она посчитала его освобождение пока преждевременным. У Гаскарова также есть одно непогашенное взыскание из московского следственного изолятора, что может стать препятствием для его условно-досрочного освобождения, и одно погашенное взыскание оттуда же и поощрение из колонии за учебу. Алексей Гаскаров пробыл в заключении уже больше 2 лет. В рамках болотного дела его задержали спустя почти год после событий на Болотной площади, 28 апреля 2013 года. По версии следователей, Гаскаров был участником массовых беспорядков и применил насилие по отношению к полицейским. Одного потянул за руку, а другого за ногу. В августе 2014 года Замоскворецкий суд признал его виновным и приговорил к 3,5 годам колонии. В декабре Гаскарова этапировали в исправительное учреждение. То, что сам Алексей Гаскаров 6 мая был избит полицейскими, ему потом накладывали швы, следователи во внимание не приняли и отказались возбуждать дело по этому поводу. Как рассказывают близкие Гаскарова, 6 мая он вмешался в потасовку, когда сотрудники полиции, пытаясь задержать кого-то из демонстрантов, начали избивать участников акции. Если Алексея Гаскарова не отпустят условно-досрочно, ему предстоит провести в колонии еще больше года. Срок наказания Алексея Гаскарова истекает в октябре 2016-го. На сегодняшний день в болотном деле 33 человека, из них 18 уже осуждены, 13 амнистированы и еще 2 находятся под следствием. Из 18 осужденных лишь 2 получили условный срок, это Александра Духанина и Елена Кохтарева. 11 человек находятся в колониях, и только 5 уже вышли на свободу. Это Степан Зимин, Михаил Косенко, Ярослав Белоусов, Артем Савелов и Константин Лебедев. Никто из подсудимых оправдан не был.
Рассказывала Наталья Джанпаладова. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Протоиерей, председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин, выступая в эфире радио «Эхо Москвы», высказался недавно о том, что россиянам, русским людям, для того, чтобы не быть забытыми Богом, нужно пребывать в состоянии конфликта, войны, а не сытости или комфорта. Это заявление церковного чиновника о вреде долгого пребывания в зоне комфорта было истолковано как одобрение участия России в войне. Историк Андрей Зубов, один из авторов социальной концепции Русской Православной Церкви 2000 года, в течение многих лет член межсоборного присутствия РПЦ, отмечает, что для верного понимания слов Всеволода Чаплина их не стоило вырывать из контекста, но, по выражению Андрея Зубова, сегодняшние взаимоотношения РПЦ, государства и общества строятся по формуле «Церковь за Путина, а Путин за войну», что само по себе нездорово. С историком Андреем Зубовым беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Во-первых, надо сказать, что даже вот это заявление Чаплина в передаче по «Эху Москвы», где он с Леонидом Яковлевичем Гозманом беседовал, оно, безусловно, не столь остро звучит в реальном тексте, в реальном формате, как оно подается, когда оно вырвано из контекста. Чаплин сказал примерно следующее, что люди как бы забыли о Боге, разленились, и такие трагедии, как война, они обычно их опять приводят вот, к страданию, приводят к Богу. Ну, сама по себе эта формула всем известна, мне нет ничего чаплинского, нет ничего нового. Давным-давно Серафим Саровский говорил, мы говорим, ох, а с нами Бог. То есть, когда тяжело, тогда мы действительно призываем Бога. Когда хорошо, гром не грянет, мужик не перекрестится. Все помнят эту поговорку. Что же касается отношения к войне как таковой, то я уверен, что любой священник Русской Православной Церкви, на каждой ехтенье, то есть на каждое прошение, которое есть и на вечерней службе, и на литургии, просит о мирном житии и просит о том, чтобы Бог избавил от нашествия на племенников, ну, то есть от войны, и от междоусобной брани, то есть гражданской войны. Безусловно, война – это трагедия, никто этого никогда не отрицал, наоборот, это четко признается церковью. Другое дело, что все эти войны, как считает церковь, это во многом наказание за наши собственные грехи, проявление во мне нашей злости и нетерпимости друг к другу, это как бы материализация нашей внутренней некачественности. На этом смысле ничего принципиально иного, чем вообще знает церковь на протяжении 2000-летий, отец Всеволод Чапа не сказал, но он вообще парадоксалист, и я его за это ругал еще тогда, когда он был моим студентом, что он любит иногда попугать народ, скажем, обычные вещи, говоря в такой парадоксально заостренной форме. Сейчас явно не место для подобных пуганий, потому что весь мир, в общем-то, очень боится начала новой войны, об этом говорится постоянно. Вот я только что был на Global Security Forum в Братиславе и слышал и в кулуарах, и, естественно, во время выступлений, что премьер-министр и президент говорили о принципиальной неисключенности войны, что война в Европе – это не такой абсурд, каким он казался там 2-3 года назад. Он стал, ну, пусть почти невероятной, но все же реальностью. Понимаете, потому что война уже идет, она идет на Украине, уже гибнут люди. И когда где-то война идет, это как воспаление, понимаете, оно есть локально, но оно всегда может распространиться шире, это всегда опасно. Так что в этой случае, конечно, шутки, это неудачная шутка, если использовать слова Булгакова из «Мастера и Маргариты», это неудачная шутка, за которую, как известно, молодой рыцарь стал котом.
Там говорилось о каламбуре, но я с вами поспорю, потому что Чаплин оказывается человеком, который не боится войны. Мне кажется, общество перестало бояться войны. Я помню себя мальчиком, который учился в советской школе, и тоже, в общем, похоже было все время обсуждение. Впереди грозила ядерная война, и как-то это все было всегда крайне неприятно, но риторика была мирная. То есть люди в целом, даже советское общество в целом, в общем-то, боялось войны, не хотело ее, и, видимо, еще было в памяти, что такое Великая Отечественная война. Сейчас общество, кажется, полностью забыло, что это такое, и совершенно не боится войны, и Русская Православная Церковь, которая, казалось бы, должна успокаивать страсти и говорить о мире, видите, Русская Церковь, Русская Православная Церковь тоже не боится войны, никто не боится войны.
Нет, ну, во-первых, понимаете, все вот православной церкви. Это человек, который себе позволяет много таких заявлений, которые бы никогда бы не сделал, например, патриарх или владыка Илларион, глава отдела внешнеполитических отношений. Я считаю, что очень часто отец Всеволод Чаплин выступает как провокатор. Это плохо. Это неофициальная точка зрения русской церкви, безусловно. Что касается социальной концепции русской церкви, которая была принята собором уже 15 лет назад, в 2000 году, и одним из авторов которой был я, в общем-то, там четко и ясно говорится, что война – это величайшая трагедия. Величайшая трагедия, которая посылается за грехи людей. Я вам уже сказал, что в богослужениях русской церкви молитвы о предотвращении войны, они существуют столько, сколько вообще существует церковь, то есть там с первых веков после Рождества Христова. А последний год во всех церквях России, в том числе, я думаю, и самим отцом Всеволодом Чаплиным, читается, по крайней мере, он обязан специальную молитву о том, чтобы как можно быстрее прекратилась война на Украине, и там воцарился мир. Эту молитву читали во время Большой Евтихии, во время литургии оглашенных в церкви, всегда, каждый день. Так что его позиция такая вот, я бы сказал, это и есть неудачная шутка. Это шутка плохого вкуса. Говорить о том, что хорошо бы, чтобы была война. Понимаете, да, действительно, вы совершенно правы, что, судя по социологическим опросам, опять же, я этого не встречал лично в жизни, но судя по социологическим опросам, количество людей, молодежи, особенно которые не боятся войны, возрастает. Отсюда едут добровольцы на Донбасс, и едут добровольцы в ИГИЛ. Это как раз признак того, что войны не боятся. Что хотят чего-то такого, что действительно щекочет нервы, но на самом деле просто размазывает голову. Это очень плохо. Это очень печально. Это страшный признак, понимаете, перед Второй мировой войной было вот удивительное различие между старыми демократиями, победившими в Первой мировой войне, и новыми тоталитарными режимами. В старых демократиях, особенно во Франции, в Англии, где бесчисленное количество людей погибло и было изувечено во время Первой мировой войны, люди не хотели войны. Совершенно. И это, кстати говоря, и есть причина и Мюнхенского соглашения, и странной войны 1939-го, начала 1940-го года между Англией, Францией и Германией. Не хотели войны, войны новой боялись. А вот новые тоталитарные режимы, используя пропаганду, они сделали войну чем-то радостным, как прогулка, большая прогулка. И в нацистской Германии, и в Советском Союзе это было одинаково. Понимаете, и песни даже были одни и те же, и стихи одни и те же. Я вспоминаю эти стихи, да, там, гремя броней, сияя блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда их в бой пошлет товарищ Сталин, и маршал Блюхер в битву поведет. Потом маршала Блюхера стреляли, и просто красный маршал должен был дальше вести в битву. То есть это все было, или там, скажем, от тайги до британских морей, Красная армия всех сильнее, да, или как у Когана. Да и мы еще дойдем до Ганги, мы еще пойдем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя. Понимаете, вот это вот на каждом шагу, 30-е годы, вот в России, в Советском Союзе разжигался этот военный шовинизм, и действительно люди жаждали, очень многие люди жаждали войны. Вот, вот сейчас происходит то же самое, это ужасно. Понимаете, это ужасно. Я должен сказать, что те журналисты, которые прикладывают к этому руку, от чистого сердца или за деньги, это государственные преступники, международные преступники. Те, кто не борются против войны, те, кто фактически ей потворствует, они должны будут предстать перед национальным или международным трибуналом. Это величайшие преступления. Понимаете, у нас тем более это запрещено уголовным законом. Пропаганда войны запрещена уголовным законом, об этом как-то сейчас подзабыли. Естественно, эта пропаганда, она приводит к тому, что люди к ней поддаются, потому что люди пропаганда на то и пропаганда, чтобы менять сознание людей, оно и меняется.
Советский народ – самый пострадавший в результате Второй мировой войны народ. Чем объяснить вот такие выпадения в памяти? Многие обсуждают в интернете, в частности, что не осталось формата воспоминания о, скажем, 22 июня, как о дне трагедии. То есть единственный формат, который воспринимается, это празднование. То есть люди друг друга поздравляют с 22 июня. Если какое-то мероприятие по поводу чего-то, это всегда праздник. Это кажется самым ярким доказательством того, что отсутствует прививка памяти о том, что это трагедия, которая, в принципе, ну, мало с чем сопоставима. Чем вы объясняете это?
Ну, опять же, вы понимаете, совсем еще недавно, даже в советское время, я прекрасно помню, когда ввели снова праздник Победы в 65-м году, и этот праздник праздновался как праздник со слезами на глазах уже тогда. Это был не триумф, а это было в первую очередь воспоминание о погибших, о страданиях, о цене войны. Тем более 22 июня, которое просто вспоминается как абсолютная однозначная трагедия, потому что никакого даже победы нет. Однозначная трагедия. Если вы возьмете календарь Русской Православной Церкви, если уж говорить о церкви, то увидите, что 22 июня отмечается панихидой по погибшим на войне. Это день, безусловно, трагический, день воспоминания о жертвах войны и ничего больше. То, что в этом году стало что-то меняться, я думаю, это просто из-за того, что наше общество стало сходить с ума из-за войны на Украине. Вы понимаете, как и в отдельной жизни отдельного человека. Если некий человек совершает какой-то очень глубокий аморальный поступок, там, убивает, совершает кражу, ну, не буду перечислять все эти отвратительные вещи, которые человек может совершить, он многое может совершить. Так вот, когда человек совершает такой отвратительный поступок, у него сдвигаются формы сознания. Он становится неадекватен, как говорят психиатры. И вот мне кажется, что как раз то же самое произошло со значительной частью нашего народа. Те, кто приняли эту войну на Украине, те, кто поддерживают аннексию Крыма, то есть те, кто совершенно сознательно пошли против главного христианского принципа, не делай другому того, чего ты не хочешь себе. Никто же не хочет, чтобы кто-то нас захватил там Сахалин или Кольский полуостров, или Кубань, наоборот, еще такое мы себе представим и скажем, что мы умрем до последнего человека, но не отдадим. Почему же мы тогда можем захватывать другой страны? Вот когда люди это приняли, в них начало что-то очень сильно меняться. Мы сейчас имеем дело с больным, психически больным обществом. Это очень опасно. Потому что общество советское, его часть, конечно, не все, но часть советского общества, там, процентов 40, которые поддерживали Сталина вот, и все это перед войной, это остальные не поддерживали, как мы это знаем по переписи 1937 года. Так вот, эти 40% были больны. Мы знаем, что в Германии вот те безумные толпы, которые собирались во время Аншлюса Австрии по всему пути следования кортежа Гитлера из Берлина в Вену, это больные люди. Это больные люди. И мы знаем, к чему это привело. Помним, ремарка, да, время жить, время умирать. И то же самое и сейчас, не дай бог. Если эта болезнь не будет излечена сейчас, если угодно, терапевтическими методами, то видит Бог, тогда прав отец Всеволод Чаплин, тогда нас постигнет тяжелая участь, аналогичная той участи, которая постигла Германию и Советский Союз, когда война заставила людей опомниться, но ценой бесконечного моря крови. Я бы не хотел этого очень. Я считаю, все я делаю, что могу, повсюду для того, чтобы народ опомнился. И перестал вот желать войны. Именно из-за того, что он приемлет войну с братской страной, вообще приемлет войну таковой, уж тем более с народом, с которым его связывает тысячи уз, он тем самым фактически развязывает войну внутри себя. Из-за этого он принимает войну. Вот это приятие войны, это празднование войны совершенно безумное, потому что празднование, не знаю, чумы. Это есть признак того, что путь, которым пошел народ, неверен, и состояние его, состояние больное.
В эфире «Радио Свобода» был историк религии Андрей Зубов. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Суд в Индонезии оставил в силе смертный приговор гражданину Франции Сержу Алауи, признанному виновным в контрабанде и производстве наркотиков. Официальный Париж требует отмены расстрела Атлауи, угрожая серьезными политическими последствиями, а президент Индонезии Джоко Видодо настаивает на сохранении самых суровых наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Административный суд Джакарты, рассматривавший апелляцию Атлауи на отказ в прошении о помиловании, постановил, что не может отменить решение президента, утвердившего смертный приговор. Спасти от расстрела француза теперь может только политическая воля главы индонезийского государства, однако до сих пор, несмотря на острую критику со стороны международного сообщества, он не подавал никаких сигналов того, что готов смягчить свою позицию по поводу наказаний за транспортировку и производство наркотиков. Смертная казнь в Индонезии была восстановлена в 2013 году после 4-летнего моратория. В отношении смертной казни не должно быть никакого вмешательства, это наше суверенное право приводить в исполнение законы нашей страны, заявил репортерам Джоко Видодо перед казнью нескольких иностранцев в конце апреля этого года. Еще 5 иностранных граждан были расстреляны в Индонезии в январе. Дата казни Сержа Атлауи еще не определена. На днях начался священный для мусульман месяц Рамадан, который продлится приблизительно до середины июля. Маловероятно, что смертный приговор в отношении Атлауи будет приведен в исполнение до окончания Рамадана. Француз мог быть расстрелян еще 29 апреля вместе с несколькими другими иностранцами, однако тогда его адвокатам удалось в последний момент добиться переноса казни. Его прошение о помиловании в тот момент не было окончательно отклонено. Сейчас формально все юридические возможности для отмены расстрела исчерпаны. Президент Франции Франсуа Олланд назвал недопустимым смертный приговор за преступления, совершенные Атлауи.
Мы должны до самого последнего момента делать все возможное для того, чтобы казнь не состоялась. Для Сержа Атлауи, особенно учитывая то, что он совершил, и это было признано, смерть не должна быть наказанием.
Бороться до последнего призывают и правозащитники, среди них Рафаэль Шенюль-Азан, директор организации «Вместе против смертной казни».
Бороться до конца имеет смысл. Пока еще не все кончено. Я повторяю, что это политический вопрос. Помилование, милосердие возможны. Со стороны президента, со стороны высшего руководства индонезийского государства.
Атлуи был арестован 10 лет назад и в 2007 году приговорен к смертной казни. Суд признал его виновным в контрабанде в Индонезию нескольких сот килограммов галлюциногенных веществ и метамфетаминов и организации производства экстази на подпольной фабрике в пригороде Джакарты. Как утверждал на суде Атлуи, он не знал, что ввезенные им вещества будут использоваться для производства наркотиков. Адвокаты настаивают на нестыковках в деле Атлуи. Кроме того, в Индонезии существует закон, согласно которому все приговоренные к смерти по одному делу должны быть казнены одновременно. Однако о казни других лиц, арестованных вместе с Атлуи в 2005 году, сейчас никто не говорит. Среди казненных в апреле в Индонезии иностранцев были два гражданина Австралии. Эндрю Чан и Муран Сукумаран являлись лидерами преступной группировки, известной под названием «Балийская девятка». В 2005 году в одном из отелей на Бали были арестованы 9 человек, пытавшихся переправить в Австралию по почти 8,5 килограммов героина. Арест был произведен на основании информации, полученной от австралийской полиции. Австралийские власти вели массированную кампанию в защиту своих граждан. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт даже заявил, что, цитата, «Индонезии не стоит забывать о сумме в 1 миллиард австралийских долларов, направленных в качестве помощи Индонезии после цунами 2004 года». Однако среди большинства индонезийцев это заявление вызвало осуждение. Индонезия была особо упомянута в последнем докладе о применении смертной казни в мире, выпущенном правозащитной организацией Amnesty International. Авторы доклада подвергли критику отмену в стране действовавшего моратория на смертную казнь в рамках кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Рассказывал Андрей Шароградский. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Как ожидается, сегодня будет официально объявлено об отставке главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло. Какие последствия для российского футбола будет иметь эта отставка и кто рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера российской сборной? На эти вопросы отвечает спортивный обозреватель Федор Погорелов. С ним беседовал мой коллега Виктор Резунков.
Министр спорта Виталий Мутко почти сразу после проигрыша россиян австрийцам заявил, что решение относительно Фабио Капелло на посту главного тренера сборной России уже принято. Насколько это серьезное заявление?
Я знаю Виталия Ильича Мутко больше 10 лет, абсолютно убежден, что если министр спорта говорит, что решение принято, то понятно, какое это решение. Я очень сильно сомневаюсь, что Виталий Ильич намекал бы таким образом о том, что принято решение продолжить трудовые отношения с Фабио Капелло. А вот эта неясность, этот замечательный сиреневый туман, которого напустил министр спорта, в первую очередь это свидетельство о том, что да, решение принято увольнять, но нам нужна пауза на то, чтобы найти деньги. И я абсолютно убежден, что большим футбольным преступлением было переподписывать Фабио Капелло до чемпионата мира 2014 года. И абсолютно не вижу никакого смысла в продолжении вот этих отношений, которых я бы даже, наверное, и рабочими бы не назвал.
Глава финансового комитета Российского футбольного союза Евгений Гинер сообщил, что разрыв контракта главного тренера сборной России Фабио Капелло обойдется организации в 30 миллионов евро.
Для российского футбола это нормально. Я не думаю, что такая большая неустойка – это только зарплата Фабио Капелло. Я думаю, что в целом здесь есть и определенные северные, заложенные в эту сумму, определенная благодарность за то, что он провел это время с нами. Также переподписывался в свое время контракт, по-моему, с Диком Адвокатом, также переподписывался контракт с Гусом Хиддингом. Мы, к сожалению, страна, в которой специалисты зарубежные должны представлять какую-то дополнительную мотивацию для зарубежных специалистов, чтобы здесь провести какое-то время на работе. И ситуация, что если мы вот заморачиваемся с иностранными специалистами, да, это экстра кэш.
Федор, уже сейчас обсуждается кандидатура на пост главного тренера сборной России по футболу. Называют Леонида Слуцкого, Валерия Карпина, ассистента Фабио Капелло, тренера российской сборной Александра Бордюка и, конечно, тренера Краснодара Олега Кононова. А что вы можете сказать об этих кандидатах?
Олег Кононов – это очень интересно. Это глубокий специалист. Мне безумно импонирует Краснодар. Вопрос, что он сможет делать на уровне сборной. сборной, это вопрос, на который мы сейчас не можем дать никакого ответа. Леонид Викторович Слуцкий один из самых заслуженных российских тренеров, да, человек, который все-таки дал результат в ЦСКА. Другое дело, что будет вот там успех Слуцкого в ЦСКА, конечно же, замешан на сверхэффективном тандеме с президентом футбольного клуба. Будет ли такая стенка, на которую Леонид Викторович всегда сможет опереться у него в сборной, это вопрос. Вопрос в том, кто возглавит Российский футбольный союз. Это будет Мутко, который как бы и хочет, но с другой стороны есть министерство, и вообще министерский портфель по статусу это намного интереснее, машина с мигалкой. Это будет Степашин, для которого это будет принуждение и ссылка. Тренером нынешней сборной России, с учетом того, что у нас, ну, откровенно, неурожайное поколение, вот по моим ощущениям, вот тут последствия демографической ямы, и я имею в виду не столько количество, а сколько метафору разрухи в российском футболе в 90-е и в начале нулевых, вот результат этой демографической ямы мы видим сейчас. И для этого поколения, конечно же, в сборной должен быть тренер-мотиватор, тренер, у которого есть скипидар, напильник, надфиль, рашпиль, крепкое словцо и умение поднять за собой в атаку. Футболу в сборной не научат, да? Если уж в детской юношеской школе не научили, то сколько, 20 дней в году Фабио работал с этими футболистами, что он, какую он тренировку мог им предложить? Футбол давно вышел на сверхуниверсальный уровень каких-то тактических там сверхновинках говорить. Ну, вот сейчас фланговые защитники работают как фланговые нападающие. Это вот тренд последних нескольких, там, двух, может быть, лет. Я не думаю, что это история про знания, это история про настроение.
Только что Госдумой принят закон, в соответствии с которым Министерство спорта будет регулировать число легионеров в российских сборных, в том числе сборной по футболу. Как, по-вашему, это может повлиять на будущий состав российской сборной и может ли?
Несомненно, этот закон – это составной элемент кампании через букву «А» по входу государства в сферу спорта, по увеличению влияния государства в сферу спорта. 8 июня, по-моему, 8-го президент России проводил заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, где он совершенно четко расставил акценты, где были преданы без всякого гадания, без всякой герменевтики, где были преданы остракизму дорогие легионеры в футбольных клубах. И там это не только про «Зенит» история, дорогих легионеров в футбольных клубах хватает везде. Взятый курс на импортозамещение, он как реализуется, так и будет продолжаться реализовываться. Поэтому я думаю, что лимит, конечно же, тот лимит, который принял исполком РФС в прошлом году на сезон 15-16, а именно 10 иностранцев в заявке, 15 русских в заявке, этот лимит, конечно же, пойдет к чертовой бабушке. Вероятнее всего, будет принят лимит 6-5, 6 иностранцев на поле, 5 россиян в обязательном порядке. И это, конечно же, тупик. Потому что говорить о развитии футбола в стране можно не в случае реализации того или иного лимита, там, количество игр за сборную, цвет глаз, происхождение, арийская внешность, все что угодно. А о развитии футбола можно говорить только в том случае, если реализовывается программа развития футбола, которая начинается с детей, как это было в Испании и Германии в свое время, как это в ближайшем прошлом происходило в Исландии, да, и Исландия лидирует в своей отборочной группе на чемпионат Европы по футболу. Вот без этих телодвижений, создание методических пособий, развитие тренерских кадров, возрождение турниров а-ля кожаный мяч для того, чтобы максимум детей просеивалось через футбольные сито, через отборы, просмотры и так далее. Вот без всего этого, ну, можно какой угодно лимит принять. Да? Можно натурализовать тех ребят, которые не проходят в сборную Бразилии. Да? Будет ли это решением национального вопроса? Конечно же, нет.
В эфире «Радио Свобода» был спортивный обозреватель Федор Погорелов. Продолжается информационная программа «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. Исполнилась очередная годовщина рождения русского «Там-из-дата». В 20-х числах июня 1853 года эмигрант-публицист Александр Герцен открыл в Лондоне типографию «Вольная русская книгопечать». Первой ее продукцией, предназначенной для распространения в России, стал листок «Юрьев день, Юрьев день» с призывом к русскому дворянству освободить своих крепостных. В студии «Радио Свобода» историк культуры Иван Толстой. С ним беседует мой коллега Андрей Шарый.
«Там-из-дат» — это некий текст,
который пришел из несвободной страны в свободную, там превратился, скажем, в книжку или в газету, и отправился назад в страну, в которой лютует цензура, и человек не может высказать свои мнения. Вот схематически, что такое тамиздат. При этом тамиздат может быть политическим, а может вовсе и не быть. Ведь это может быть сборник стихов, как, например, сборник стихов Бродского, да, 65-го года. Бродский вообще сидел в ссылке в Архангельске, в деревне, а его друзья передали рукопись на Запад. Она превратилась в книжку и вернулась в Советский Союз и произвела довольно большой шум там. Вот пример тамиздата. Это была политическая акция, да, немножечко. Это было такое подсвистывание Кремлю, но книжка была совершенно не политическая, это была лирика.
Но в случае с Александром Ивановичем Герценом мы имеем дело, конечно, с пламенной политической публицистикой, прежде всего.
Случай с Герценом, безусловно. Герцен в 1953 году поставил все это на промышленную ногу. Ведь были книжки, которые печатались на Западе, в Европе и до Герцена. Ну, например, сборник стихов «Опасный сосед», точнее, поэма Василия Львовича Пушкина. Это дядя нашего Александра Сергеевича. Книжка вышла в Мюнхене в 1815 году. Что уж говорить о еще более ранних 18 и 17 века книжках, отпечатанных за границей, по-русски. Такие были. Но это не было потоком, это не было системой. Герцен превратил это в систему.
Для того, чтобы эту систему организовать, нужно было открыть типографию, что, собственно говоря, и сделал Александр Иванович. «Вольная русская книга печатня» называлось это предприятие. Как известно, Герцен был побочным сыном, бастардом довольно богатого помещика. Откуда у него все-таки были деньги на такую типографию?
У Герцена были деньги, которые он не мог добыть. Они находились в России. Это были его поместья, это были даже и его крестьяне. Кроме того, это были деньги, вложенные в банк, в один из московских банков. У него были акции. И акции были у него при себе, что называется, в кармане. Но дело в том, что когда Герцен приступил к политической своей деятельности, когда он отказался приезжать в Россию, тогда правительство лишило его этих самых акций.
Как Ходорковского.
Да, очень похоже, но это же, так сказать, схема, она же вечная, классическая, да? Но у Александра Ивановича сами бумажки, акции, ценные бумаги оставались в руках. Он пришел в Париже к богачу, одному из семейства Ротшильдов, и предложил ему эти акции в обмен на деньги. Ротшильд их выкупил, хотя получить по ним ничего было нельзя, потому что они находились под арестом. Но Александр Иванович в Ротшильде увидел человека, который способен бросить вызов российскому правительству. Царь Николай I получал заемы на Западе и вообще осуществлял финансовую деятельность Российской империи через Ротшильда. И если бы он поставил преграду на ротшильдовском пути, то ничего не получилось бы и у империи, и у государственной казны. Поэтому Николай I махнул рукой и велел снять арест с имущества Герцена. Тем самым Ротшильд просто выкупил те деньги, которые были в заперти у Герцена. Это первое, так сказать, стартовый был, что называется, капитал. Ну, а затем Герцен начал продавать свои книги и, в принципе, сводил концы с концами.
Понятно, что выход листка «Юрьев день», обращенного к дворянам с призывом освободить своих крепостных, это в значительной степени формальная дата, ну, начало, собственно говоря, типографского процесса. О судьбе что-то известно, как он доставлялось в Россию, кто ее там читал?
Некоторые дворяне были взбешены, потому что это был единственный источник их дохода, крепостной труд, да, плоды крепостного труда. Но были ведь и дворяне, которые старались избавиться от крестьян, дать им свободу, лишиться своего дохода во имя высоких моральных принципов. Таким, например, был декабрист Николай Иванович Тургенев, который призывал и других тоже, потому что Герцен был на Западе и вообще в мире совсем не единственным человеком, который...
То есть они фактически давили на мораль образованного класса?
Безусловно. Все было огромное моральное предприятие. То есть сама история тамиздата – это есть история нашей морали. Но, конечно, реформа готовилась с приходом Александра II, и все понимали, что все это будет как-то узаконено, под этим всем будет некая правовая платформа. И при Александре I за полвека до этого готовилась крестьянская реформа. Были предложения графа Киселева, были предложения Спиранского, были предложения всего либерального окружения вокруг Александра I. То есть это все давняя идея, и раб судьбу благословил,
пушкинская строчка, да, она совершенно не случайна. Тогда-то, после 1820 года, когда Александром Первым овладел обскурантизм, вот тут общество и было разочаровано, и 30-летие Николая, когда была задушена всякая свобода, и поэтому и общественные, так сказать, позывы к освобождению крестьян были заморожены. Названия некоторых брошюр, листовок, книжек, которые выпускал Герцен, просто годятся в качестве рубрик для сегодняшней прессы, для любого сегодняшнего сайта. Настолько это все звучит актуально. Да, история, увы, повторяется, конечно, на другом уровне, на другом, так сказать, витке спирали.
Через 4 года после открытия типографии Герцен приступил к изданию знаменитого своего журнала «Колокол». Это как раз то, что Владимир Ильич Ленин называл разворачиванием революционной агитации. Насколько успешным вообще было это предприятие идеологически, финансово, административно? «Полярная звезда», «Колокол», вот эти листовки. Чем все это кончилось?
Это было необычайно результативно, только не в смысле финансов. Это не приносило, в общем, никаких существенных денег. Да, Герцен сводил там какие-то концы с концами. Ведь затеяно было не для этого, а затеяно было для того, чтобы пошатнуть царский трон. «Колокол» доставлялся с помощью доброхотов и «Полярная звезда», но это был ежегодник, поэтому она не так влияла. А «Колокол» иногда выходил 2 раза в месяц. В Лондон из Москвы и Петербурга шли всевозможные сведения, которые Герцен пытался, конечно, проверить, а обратно, буквально через несколько недель, приходили те же истории, только напечатанные. «Колокол» из-под полы передавали друг другу и даже продавали в книжной лавке Смердина на Невском проспекте. Конечно, это не афишировалось. Но в кофейнях, и в гостиных, и в присутственных местах обсуждали свежий номер «Колокола». А там печатались разоблачительные истории. Это был настоящий там издат. Разоблачительные истории. И многие чиновники с ужасом и с дрожью открывали свежий номер «Колокола», потому что боялись прочесть там о себе. И надо сказать, что многие поплатили своей карьерой.
Все это существовало в какой-то фактически серой зоне. Если бы царское правительство хотело прекратить деятельность Герцена, поставить полный окончательный предел проникновения его печатной продукции в Россию, оно могло бы это сделать?
Очень сомнительно. Сомнительно, что можно было перекрыть все каналы. Ну, во-первых, никаких войск, полицейских, жандармов не хватило бы, чтобы за всеми проследить. Атмосфера относительного либерализма существовала в ту эпоху при Николае, а уж я уж не говорю про Александре II, такая, что нельзя было за всем уследить. Ездили иностранцы, обыск которых был невозможен. Ездили дипломаты, ездили писатели, историки, художники, семьи, дети, жены. То есть ситуация, конечно, отличалась от более поздней полицейской ситуации. Герцен хотел издавать антиправительственные листки всегда. Герцен разочаровался в том, что русское общество можно вот так вот печатной продукции куда-то сдвинуть, но он, конечно же, достаточно рано скончавшись, он не знал, к чему это приведет. Вот почему необычайно раздражают такие сближения, политические сближения. Герцен был виновен в том, якобы, что рухнула Великая Россия. Нет, Герцен не был виновен. Что сделали другие, пришедшие на его место, как они, понимаете, эксгумировали свободу и надругались над нею, это уже, так сказать, лежит на совести тех, кто появился в октябре известного года, но никак не на совести великого и обожаемого мною писателя и гражданина Александра Ивановича Яковлева.
В эфире «Радио Свобода» был историк культуры Иван Толстой. Слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец. Больше интервью, истории, репортажей, расследований и видео вы найдете на сайте свобода.орг.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».